Москвы и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите телеканал RTVI, это программа «Выхода нет», и мы продолжаем разговор с историком Никитой Петровым, одним из авторов книги «Сталинский питомец» Николай Ежов. Очень много вопросов о частной жизни там. Сексуальная ориентация, физическая ущербность, это я просто читаю смс-ки, достаточно понятно. Такой разгульный образ жизни. У меня такое впечатление, что вы даже излишнее внимание этому уделили в книге, нет?
Такие упреки на самом деле некоторые историки делали, мои коллеги, и друзья, они говорили, ну к чему это все? Я на самом деле поясню это очень коротко и понятно. Мы действительно этому уделили внимание. То есть все, что знали, мы на эту тему рассказали. Возникает тогда вопрос, зачем? Но ведь все же прекрасно
какое
понимают,
что... Какое отношение имеет сексуальная ориентация железного наркома Ежова к его, так сказать, деянию?
На первый взгляд, вроде бы никакого, потому что сделал много такого чего, что это уже вообще отходит на второй план. Но на самом деле, когда мы пишем биографию человека, нам про него интересно и важно знать все. Ага. И если мы делаем книгу и не хотим, чтобы ее через 5 лет переписывали и добавляли новые какие-то материалы, а все-таки хотим, чтобы она была каким-то законченным произведением, то нам нужно же, конечно, не умалчивать об этом, а включать туда все эти материалы. А если говорить вообще о пристрастиях Ежова, то даже в этом, даже вот в своих сексуальных устремлениях он тоже был неинтересен и примитивен. И это тоже важно знать. Потому что в его жизни не было, скажем, такой возвышенной любви, какая была в жизни Ягоды, вот, который любил невестку Горького. И это действительно интересно, это почти трагическая история, почти и совсем даже романтическая. И сидя в камере, Ягода волновался, он думал о ней. Есть соответствующие документы НКВД.
Ну, в какой-то степени можно сказать, что Ежов тоже волновался. И вот это вот обоюдное решение о том, что Евгения, жена Ежова, Ежова покончит с собой, это было связано с тем, что, в общем, он, наверное, тоже понимал, что ей будет дальше.
Он облёк это в другие слова.
Хорошая
Такие
баба
я...
Женька, как
Хорошая
у вас
баба
там?
Женька, но придется ей пожертвовать.
Ага.
Понимаете, здесь совсем другая история. Это скорее вот разбегание крыс с тонущего корабля и обрубание, что называется, хвостов. Это выглядит совсем по-другому, это выглядит гораздо циничнее. Я не хочу хвалить Ягоду, но как фигура для биографии, на самом деле, Ягода гораздо интереснее, чем...
Мы вернемся к нему в одной из этих программ. Но все-таки сейчас давайте о Ежове. Высокопоставленный номенклатурная советская семья, имеющая место жительства в Кремле и какие-то супер-пупер-роскошные дачи, просто вещи. Рублевка по нынешним временам. Достаточно вольная жизнь этой семьи. И у Ежова, и у его жены были любовники, как вы пишете, да. В книге. Салон. Вот, кстати, просили, не помню, кто тут просил рассказать про салон жены Ежова.
Ну... О салоне много рассказывать не придется по той простой причине, что писательский цвет, и это на самом деле вполне было в духе того времени, как, впрочем, и в поздние времена, заходил, что называется, на огонек. Чайку попить и попить чего-либо покрепче. Это вполне нормально. Ежов, кстати говоря, в работе салона, если мы говорим слово, значит, такое официальное, работа, он практически не принимал участия. Он пропадал на работе, он пропадал по ночам в Лефортовской тюрьме. Иногда, если он не слишком поздно приходил, его не принимал в этот день в Кремле Сталин тоже любил в Кремле очень поздно принимать, то тогда он заставал ту публику, которая довольно быстро расходилась при появлении железного наркома.
Угу.
А вообще говоря, это был своего рода, ну, скажем, я не знаю...
Тусовка.
Тусовка, примета времени. А почему бы не приглашать гостей, когда еды вдоволь, и питья вдоволь. И гости, кстати говоря, не какие-то там, я не знаю, второсортные. Хорошие писатели. И Бабель, и Косиль, и Урицкий, редактор газеты, захаживал. То есть это были и Кольцов. Так что это были, на самом деле, вполне... я бы сказал, такой такие светские вечера.
Первое время чумы такой, да?
А это, кстати, интересно, Бабелем было отмечено.
Ага.
Вот та обстановка всеобщих арестов, вот та обстановка страха, которая была, она вызвала довольно ироничное, может быть, горькое замечание Бабеля. Люди привыкают к арестам, как к погоде.
Угу. А насколько соответствовали, Евгений задает вопрос, истине обвинения Ежова в подготовке осенью 1938 года заговора с целью свержения Сталина? Не насколько, как я понимаю.
Они не соответствуют действительности, потому что ничего практического Ежов в этом направлении, конечно же, не предпринимал, но пьяный трёп, и я очень много протоколов допроса Ежова в этом смысле просмотрел, он действительно был. То есть крайняя степень раздражения, особенно в адрес Молотова, с матерщиной из уст Ежова, конечно же,
пробивалась. То есть, на самом деле, речь можно сегодня вести о борьбе кланов, как это современным языком, да, называется? Вот о каких кланах можно говорить вот в то время?
Мне кажется, что все-таки точнее говорить не кланы, потому что был один верховный руководитель.
Ну, это понятно.
Мы можем его как угодно называть. Там, главарем банды, паханом, хозяином, как его называли за глаза, и даже в глаза его приближенные. Это был Сталин. Это был некий верховный вершитель судьбы.
Но это над.
И своих подчиненных непосредственно, и всего народа. Но в окружении Сталина на самом деле никаких группировок практически не было. Поэтому если бы Сталин не отвернулся от Ежова и не стал продвигать на его место Берию, то ничего Ежову бы и не грозило. Сталин решал, сидеть ему дальше и на каких постах.
Угу.
Но вот когда Ежов понял, что акции его падают, и что он абсолютно намеченный кандидат на то, чтобы его вывести из сталинского руководства, и из так называемой руководящей пятерки, он озлобился. Я верю, абсолютно верю тем показаниям, которые давали его племянники, которые рассказывали о стиле его поведения, о том, в какую он пал в депрессию, как усилился его алкоголизм, как он вернулся к привычкам...
Что там за история с ртутью?
Ну, история с ртутью – это хрестоматийная история. Это, на самом деле, было инсценировано. Ежову нужно было, чтобы он вошел в ранг тех руководителей, на которых готовили или почти осуществили покушение.
А, понятно.
Вот в 1936 году, когда судили Зиновьева и Камень, их обвиняли в убийстве Кирова. И уже представили как некую террористическую банду, которая действовала по наущению за границей. А потом этот сюжет нужно было развивать. И уже к январю 1937 года, когда судили Пятакова, Радека, Сокольникова и других, тут уже добавились обвинения, что они еще хотели убить Сталина, естественно, Молотова, Ворошилова, добавился даже Берия. И тут стало понятно, что попадание вот в этих круг людей, которых должны убить, это тоже своего рода рейтинг. И нельзя быть вне этого круга. Это, понимаете, так своеобразное
список Форбса.
Черный список, понимаете. В нем тоже нужно было состоять. Иначе все скажут, какой же ты руководитель, если тебя враги не
хотели убить. Никто не покушается.
Даже враги не имели никакого интереса тебя пристрелить.
Товарищ Ежов в 19-м году был условно осужден военным трибуналом запасной армии республики. За какие провинности, спрашивает Андрей?
Там, я могу сказать, мелочи жизни. Он принимал на свою радиобазу, принял на службу двух дезертиров, не проверив их прошлое. То есть это, на самом деле, типичная служебная халатность. Так что ничего политического.
Несколько вопросов. Есть ли правда в романе Суворова? Несколько разных версий названия этой
книги. Нет, есть несколько романов, которые посвящены истории Сталин, его замечательные летчики, сталинский маршрут.
Вот, в частности, вопрос, правда ли, что операция по устранению Ежова была очень сложна?
Нет,
обычно?
Взгляд, нет, ничего сложного.
Обычно.
Абсолютно. Это типичное рутинное мероприятие. Сначала назначается первый заместитель, у которого гигантские широкие полномочия. Потом вводится порядок, согласно которому ни один руководящий документ наркомата не выполняется, если на нем нет двух подписей, Ежова и Берия.
Угу.
Потом Берия, естественно, тащит из Грузии своих замечательных сослуживцев Кабулова, Меркулова. Причем один вид Кабулова уже парализовал волю Ежова. 130-килограммовый гигант, увешанный кольцами на руках, с жирными пальцами. Он мог как куренка придушить Ежова. Он одного вида в коридоре Кабулову мог уже просто прийти в состояние паралитического страха. Так что в этом смысле механизм
традиционно
простой и отлаженный.
Александр задает вопрос. Существуют ли протоколы допросов Ежова после его ареста? Где с ними можно ознакомиться?
Ну, огромное количество протоколов допроса. Ознакомиться с ними, конечно же, не так просто, по той простой причине, что сейчас мы можем говорить вообще об нашей неправильной архивной политике. Придумали такие правила, что дела на реабилитированных не выдаются без разрешения родственников, а уж дела на нереабилитированных вообще не выдаются ни под каким соусом. И в этом смысле я могу сказать, что, конечно, мне повезло, и я ознакомился со многими протоколами. Я не хочу сказать, что я смотрел архивно-следственное дело Ежова. Протоколы рассылались в Политбюро, и они доступны. Их очень много. В деле Ежова, чуть ли я уж не помню сейчас, несколько десятков десятков томов, может быть, два, больше 10.
Что инкриминировалось Ежову? Вот официально?
Официально, на самом деле, вот та самая заговорческая деятельность, она даже была не главной. Главное, что он был вредитель и враг народа, который использовал проведение массовых операций, тех массовых репрессий, которые были, для того, чтобы возбудить ненависть народа по отношению к советской власти и персонально Сталину. Это первое. Второе, провел эти операции неправильно, вредительским путем, совсем не так, как ему ЦК указывало проводить эти операции. И, наконец, то, что при нем, собственно говоря, огромное количество вот этих вот заговорщиков, недочищенный аппарат НКВД представлял собой как раз гнездо.
Ну вот цитата тут идет в одном из наших вопросов. Ежов отверг на суде все обвинения в свой адрес об антипартийной деятельности, шпионаже и так далее, которые признавал на предварительном следствии. А как вы полагаете, меры воздействия на него были, как бы так сказать, обычными?
Ну, когда-то, первый раз, когда я читал «Архипелаг ГУЛАГ», это было лет 30 назад, меня, конечно, поразила фраза, которую написал Солженицын. Там было сказано, Ежова самого под следствием били, выглядел он довольно жалко. Ну, Солженицын это написал на основе тех устных воспоминаний, которые до него дошли от людей, которые сидели или в лагерях были. Но на самом деле это абсолютно точно. Выглядел он действительно довольно жалко. В конце следствия вообще заболел, слег с температурой 40, и Берия даже беспокоился, как же судить-то будем, расстреливать надо как-то судить, вылечить сначала, значит, положено. Гуманист. Так что, да, ну, это положено.
Но там дальше идет продолжение. Есть и такие преступления, это цитата, за которые меня можно и расстрелять. Я почистил 14 тысяч чекистов, но огромная моя вина заключается в том, что я мало их почистил.
Ну, это типичная логика, кстати говоря, Ежова, который почти повторяет постановление Совета народных комиссаров от 17 ноября 1938 года, которая остановила большой террор. Знаете, что в нем сказано? Что проделана огромная положительная работа, но она проделана не до конца. Угу. И вот эта вот логика не проделанной до конца работы, в принципе, Ежов здесь продолжает выглядеть типичным и верным сталинским учеником.
Еще один вопрос от Александра. Общеизвестно, что поначалу, так сказать, когда появился Берия, возлагались на него некоторые надежды на послабление. И в связи с этим можно ли говорить о том, что многое зависело от личности, которая возглавляла НКВД, или просто задача была выполнена, и необходимости в таком жестком терроре уже не было?
На территории Советского Союза – да. Но Берия ведь на самом деле продолжил все те же самые ежовские методы и операции уже потом, когда Советский Союз вышел за пределы своей территории, например, на территории, которая присоединена была к Западной Украине и Беларуси. И здесь точно такие же массовые операции были. Я уже не говорю о расстреле поляков, которые были санкционированы, да, и которые были санкционированы Политбюро, и которые, кстати говоря, тоже осуществлялись чрезвычайным порядком. Вот на той самой специально опять для этой цели созданной тройке. У Берии немножко другой был стиль руководства, который на самом деле зависел уже от времени и от задач. Это вы абсолютно правильно говорите. Дело в том, что когда мы говорим смысл ежовского террора, он как раз заключался иногда в уничтожении именно так называемых контингентов. Вот с помощью этих бюрократических выкрутасов контингенты обозначаются направление политики. Вот какой смысл было расстреливать людей в лагерях? Они уже и так сидят в лагерях. Ну, да. Но на лагеря тоже спускался лимит. Те самые кулаки, духовенство и многие другие, они там уничтожаются, потому что Сталин считает их неисправимыми. Берия, наоборот, сказал, какой смысл вот в 1939 году, что у нас сидят эти враги в тюрьмах, мы их изолируем, мы их даже в лагеря послать не можем. Пусть работают. То есть Берия к этому подошел что называется, с народно-хозяйственными мерками. Конечно, это был подход Сталина, это не его изобретение, но это дает сегодняшним, на самом деле, адвокатам сталинского режима придумывать термины вроде «удачливый менеджер», «замечательный управленец». Я вообще
ну
в этой...
как, Никит, действительно взял с сахой, оставил с атомной бомбой. Ну вот никуда не деться от этого, правда?
Ну, мне хочется сказать, что французские президенты, их просто много было за этот период, они тоже приняли Францию в 20-е годы с сахой, а оставили с атомной бомбой там при Деголе. Ну, понимаете, это же несерьезно так.
Есть разные методы руководства.
Ну, конечно. А почему, допустим, слушатели думают, что временное правительство не справилось бы с задачей индустриализации России? Только нормальными методами.
Я думаю, что я дам вам ответ на этот вопрос. Да. Потому что ни один, наверное, другой персонаж из российской истории спустя много лет после своей смерти не имеет столько восторженных поклонников. Восторженных.
К сожалению, да. Но я могу другое сказать на этот счет. И это, вот, собственно, наблюдается. Дело в том, что в настоящий момент изобретено, изобрели массу, значит, псевдоаргументов для оправдания советских и сталинских, в том числе, репрессий. И вот тут как раз идут в ход все эти аргументы. А вот подъем народного хозяйства, а вот у нас там страна в кольце врагов, а вот враг внутренний. На самом деле, при ближайшем рассмотрении мы поймем, что все эти аргументы ложные. И есть четкие, ясные директивы, по которым террор управлялся, и по которым террор шел и вглубь, и вширь, и откуда проистекают все эти жертвы. Поэтому, когда мы говорим о Берии, мы должны понимать, что это точно такой же проводник воли Сталина. Может быть, между прочим, между нами говоря, менее фанатичный, чем Ежов. Потому что отдельные мероприятия, будь Берия хозяином, он делал бы, может быть, по-другому. Но именно Сталин диктовал ему самые кровавые способы решения тех или иных вопросов.
Ну, согласитесь, опять же, эта тема не для сегодняшней передачи, но тот факт, что Берия продержался на этом посту в достаточно неспокойной обстановке много лет, он тоже о чем-то говорит. Возвращаемся к Ежову.
Думаю, что Берии помогла война. Потому что, между прочим, Сталин его сместил все-таки с должности наркома внутренних дел. И если мы возвратимся к Ежову и к Сталину, то мы поймем, что у Сталина вообще была идея, что начальник госбезопасности долго сидеть на своем посту не должен. И это не потому, что он много знает, а потому что происходит вот то, что называется срастание с аппаратом, привыкание, закостенелость и ведомственность, которая уже не дает возможности вырваться сигналом на самый верх. Поэтому, во-первых, в отличие от всех других руководителей советского периода, Сталин больше всего внимания уделял госбезопасности. И знаете, когда диктатор уже постарел, когда диктатор уже не уделял внимания многим даже народно-хозяйственным вопросам, он по-прежнему с большим интересом читал протоколы допросов, которые ему поступали из МГБ и в 1952, и в 1953 году. То есть до самого последнего дня он правил своим карандашом обвинительное заключение по поводу заговорщиков в МГБ, так называемого сионистского заговора, и многого-многого другого, что происходило в МГБ и реорганизации, и прочие вопросы. То есть Ежов неизбежно потерял бы свой пост. Вот другое дело, потерял бы он голову. А судя по тому, что он сделал за эти два года, он и голову, конечно, потерял с неизбежностью бы.
В 90-е годы была достаточно громкая история, связанная с тем, что приемная дочь Ежова обращалась с просьбой о реабилитации.
Да, это было вот в 98-м году.
Несколько слов об этом.
Здесь
человек выполнял приказы, да?
Нет, здесь
или получал удовольствие от
их. Нет, здесь на самом деле есть право у каждого человека, даже не являющегося родственником какому-нибудь советскому функционеру, подавать заявление в главную военную прокуратуру, если человек осужден был военной юстицией, и просить пересмотреть дело. Либо даже вот есть такая нейтральная формулировка. И, кстати, мы в мемориале в своей работе ее часто используем. Просим рассмотреть обоснованность осуждения. Угу. То есть мы, собственно, не настаиваем на реабилитации. Мы хотим, чтобы сейчас дело посмотрели под современным углом зрения, с точки зрения применения закона о реабилитации. У дочери были, собственно, те же самые аргументы. Пусть дело пересмотрят. Он ведь не заговорщик. Он ведь на самом деле выполнял указания Сталина. Он такой, как все. Так почему же он остается таким, я бы сказал, хрестоматийным врагом?
Ну да.
Ну и, конечно же, он не попадает под закон о реабилитации. Это, конечно, понятно всем, потому что в законе о реабилитации исключение сделано для тех, кто совершил преступление против правосудия. А Ежов у нас таковым является.
Вот интересно.
Он нарушал даже те законы, которые существовали при нем в советское время.
Вот интересно, получается, картина. Сергей задает вопрос, каков он был в жизни. Очень много разных впечатлений, человеческих впечатлений. С одной стороны, там, исходя из того, что человек принял участие в расстреле 800 тысяч, первая мысль – нет. Не человек, да? С другой стороны, у него была приемная дочь, которая, так сказать, обратилась с просьбой о пересмотре его дела. О нем вспоминают, там тот же Разгон вспоминает, еще кто-то там, что милый, обаятельный человек, жена Бухарина, Надежда Мандельштам. Вот как это все упаковывается в один ящик?
Во-первых, воспоминания Надежды Мандельштам относятся к периоду, когда Ежов еще не был вот тем самым кровавым руководителем НКВД, а отдыхал в доме отдыха и прекрасно исполнял русскую плясовую и пел романсы. И все отмечают, конечно, наличие двух Ежовых. Я не хочу сказать, что на самом деле существовало два Ежова. Ежов на самом деле всегда был один и тот же. Другое дело, что когда он стал человеком функции, он, конечно же, выглядел уже по-другому.
Угу.
И это был уже своего рода закоренелый, законченный фанатик, как об этом даже вспоминает Хрущев, когда он увидел капли крови на гимнастерке у Ежовой, он спросил, что это? Тот сказал, этими пятнами можно гордиться, это кровь врагов революции. То есть это соответствует тому образу, который...
Может, просто садист, я не знаю, какое-то отклонение?
Он участвовал в избиении. Да вы... Он участвовал в приведении приговора.
На ночь глядя, пьяный ездил в тюрьму. Вот вы пишете.
Но, с другой стороны, если мы пытаемся проанализировать, а почему он все время пьяный находится на рабочем месте, это ведь тоже объяснение некоторые. А ведь только в таком виде можно переварить все это. А мы знаем судьбу сталинских расстрельщиков. Блохина, Яковлева и многих других, кто приводил непосредственно приговоры в исполнение. Они пили постоянно, они все рано умерли. Кто-то сошел с ума, кто-то умер. Здоровьем эти люди, конечно, не могли похвастаться. То же самое Ежов. Это болезненный и тщедушный человек. Я не знаю, куча болезней. В нынешнее время его, наверное, отправили бы на инвалидность. Но, тем не менее, вот именно, как вам сказать, есть еще такой вот пафос эпохи. Вот он включился в эту эпоху, и он уже жил вот той придуманной для него жизнью большевистского Марата, такого, я скажу, обнаженный человек, который держит в руках обнаженный карающий меч революции. Вот что-то в таком духе.
То есть, исходя из сказанного вами, все-таки можно говорить, я не знаю, об искренности? Нет?
Я не думаю, что в глубине души Ежов сомневался в директивах Сталина. Я не думаю. Я думаю, что он на самом деле был действительно не только верным, фанатик, но и последовательным. Да, для него Сталин был непререкаемый авторитет. И, кстати говоря, Сталина он и не ругал, когда вот в 1938 году он ругал Молотова последними словами. Он Сталина, или Берию, например, и его окружение. Он Сталина в этом смысле щадил. Более того, писал ему слезные письма. И на съезде молил в марте 1939 года, чтобы Сталин хоть минуту уделил ему внимание. И мы можем себе представить вот внутреннюю его трагедию. Еще вчера он был среди тех недосягаемых людей в политбюро, которые там, я не знаю, выходят и все аплодируют. И их небольшая кучка, и они идут особым маршрутом. И не особым образом вообще живут. Особыми тропами ходят, как сказал один киноперсонаж. А тут он даже к нему подойти не может. Это, конечно, для него была внутренняя трагедия. Кстати, то же самое произошло и с Ягодой. Когда он был неожиданно для него самого снят с должности, вот той самой телеграммой ему объявили, что он отстранен, Ягода метнулся, сразу же метнулся на юг, на дачу Сталина. Он хотел быть принятым, но его даже на порог этой дачи не пустили. Как моментально обрываются эти связи. И, между прочим, эта методика, она действует во все времена, и сталинские, и брежневские. Главным образом, как только человека сняли, что нужно сделать? Отключить у него телефон всех этих правительственных связей, чтобы он не рыпался хотя бы по телефону, и гнать быстро с дачи, чтобы вещи выносили уже сегодня же.
Ну вот, опять же, посмотрите, можно ли судить... со всех этих позиций этого железного наркома несчастного, который выполнял преступные приказы. Точка.
Можно судить. Совершенно спокойно. Понимаете, вот как раз псевдоаргументация защитников сталинизма, она в том и заключается, что это приказы были, это была воля Сталина, это вот была обстановка. Дело в том, что он прекрасно понимал, что нарушает законы, которые существуют. Более того, он изобретал способы нарушения этих законов. Понимаете, если человек осужден к лагерному сроку, а ему нужно расстрелять, они обходили, по сути дела, закон с помощью чрезвычайного правосудия. То есть, начиная, например, с какого-то времени, даже особое совещание было незаконным. Знаете почему? Потому что с июля 1938 года, с августа, вернее, 1938 года, особого совещания не было в списке органов, которые могут осуждать в законе о судоустройстве СССР. То есть, собственно говоря, в чем нарушение закона и Сталиным, и его окружением? В том, что существовала написанная на бумаге Конституция, которая даровала права и свободы, существовал Уголовный кодекс, и существовала практика, которая абсолютно расходилась со всеми этими мероприятиями. Что такое 1937 год? Это нормы средневекового правосудия, это выбивание признания с помощью пыток. Вот все эти директивы и все эти материалы, они на самом деле были по своей сути преступными. И Ежов не мог этого не сознавать.
Ну что ж, на этом мы вынуждены поставить многоточие. Я напомню, что мы с Никитой Петровым говорили сегодня о сталинском питомце Николае Ежове, чья биография и многие документы есть в книге, вышедшей в издательстве «Роспен», «Сталинский питомец Николай Ежов». Это была программа «Выхода нет». Мы прощаемся. Спасибо.
Спасибо тоже.
Выхода нет.